Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв, молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Послание святого апостола Павла к евреям из главы 5. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляю, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Послание святого апостола Павла к евреям из главы 1. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих». Евангелие от Марка из главы 2. Через несколько дней Опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
Дорогие братья и сестры, нынешнее воскресенье Святая Церковь совершает память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, крупнейшего христианского богослова, мистика и философа, создателя философского обоснования практики исихазма, отца и учителя Православной Церкви. Мы предлагаем вашему вниманию слово «В неделю святителя Григория Паламы», сказанное одним из старейших клириков нашей церкви, почетным настоятелем храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, протоиереем Владимиром Тимаковым.
Досточтимые и дорогие, возлюбленные Господи, братья и сестры Христе, всех вас поздравляю с наступающим праздником Христова Воскресения. Не как ожидаемого нами спасения, а как дарованного нам спасения, которое совершено Христом единожды и навсегда. Оно выразится во всей своей полноте только после страшного суда. Но до того времени Христос в предварении свое спасение выразил всем нам и выразил в разных положениях, которыми он охарактеризовал суть даруемого спасения. Прежде всего, в канун страданий Господь явился своим ученикам на Фаворской горе и там предстал им в несказанной божественной осиянности, которая исходила от Него, которая осиевала и саму гору, и предстоящих Моисея и Илью, и апостолов повергла просто страх божественный, который их поверг на землю. Но в этой осиянности Христос, явившимися ему Моисеем и Ильей, обсуждал не что иное, как образ дарования спасения миру, которое выражено будет страданиями Христа. После окончания беседы Христос в обычном виде предстал перед учениками и сказав, чтобы они именно пришли в себя и возрадовались, поведал им, чтобы они о всем этом до времени умолчали. Это одно. Само спасение, уже упомянул я, оно и обсуждалось Христом Спасителем с предстоящими пророками, как путь спасения, выражаемый крестными страданиями, крестным подвигом. Этим крестным путем Христос и искупил мир так, что в самих страданиях Он, Бог и человек, в сущностном единении с человечеством, Он даже принял крестную смерть и тем совершил спасение мира. Это спасение выразилось тем, что Он с плотью Своею снизошел в преисподние земли, и там, в аде, воскрес из мертвых, ибо смерть не могла удержать начальника жизни и совершителя спасения. Воскресла Его плоть, и эта воскресшая плоть осиевала ад блистанием Божества, и не просто осиевала, а умертвила ад блистанием Божества. Так выразилось спасение Христово еще в преисподней земли, воскреснув с плотью Своей уже и представ Своим ученикам, Христос предстал в той же самой осиянности и призвал к радости Своих апостолов. Он дунул на апостолов Своих и изрек: «Примите Духа Святого». Это уже было нисхождение Божьего Духа дуновением Христа на апостолов. И выразил ту миссию, которая с этим связана. Он апостолам изрек: «Кому простите грехи, тому будут они прощены. На ком оставите, на том они останутся». Вот власть, которая уже Христос низвел Духа Святаго Божьего и даровал им божественную власть прощать грехи, вязать и решить грехи. Само спасение совершено Христовым воскресением. Мы полагаем, что, собственно, Христос воскрес, и в дальнейшем последует новое воскрешение мертвых, которое и последует уже после страшного суда. Должен очень четко вам заметить, что совершено спасение Христом Спасителем, и причем единожды. Не только воскрес сам Христос, но освидетельствует апостол, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Посему общее воскресение, которое наступит после страшного суда, будет не иное какое, а именно то самое воскресение, в котором воскрес сам Христос и которым даровал власть воскресения всем уверовавшим в Него. В дальнейшем, наделив апостолов всевозможными дарованиями, божественными дарованиями, не только властью вязать и решить грехи, но еще и властью изгонять бесов, которые Он даровал последователям Своим, связав это с именем Своим. «Именем Моим будете изгонять бесов». Так выразил это Христос. Даровал им власть возложением рук целить болящих. Но самое основное как раз связано с Христовым воскресением и с Христовой плотью. Я упомянул, что воскрес Христос силою Своего Божества и силою того искупительного акта, который выражен в Его нисхождении, в Его страданиях. Это выразилось тем, что Христос эту власть воскрешения даровал человечеству, но даровал особым образом, не просто как donum superabitum, как дарование свое, но вовлек в это и само человечество. Напомню вам, что еще до своих страданий Христос Спаситель выразил мысль своим ученикам, напомнив о том, что есть Божие обетование, что хлеб Божий, который находится на небесах, именно он сойдет с неба и даст жизнь миру. Вот этот момент Христос как раз выразил в нем всю конкретность. Он сказал, это обетование своим многострадальным телом, которым он искупил человечество, и выразил, что этот хлеб, который обетован, есть его плоть, есть его божественная кровь, которую он и дает, и выразил это так, что если только будете вкушать мою плоть, если будете пить мою кровь, тогда только наследуете жизнь вечную. Посему, совершив искупление, Христос вовлек в это само человечество. Тогда это проявилось смущением, и слишком многие отошли от него, но апостолы выразили свою веру в Спасителя, и тем стали сами первыми причастниками его пречистого тела и божественной крови. Вот это пречистое тело, это божественная кровь, которую он обобщил, в единство свел с обетованным хлебом, есть его плоть. Есть его кровь, которую мы принимаем в оставление грехов и в жизнь вечную. С этим как раз связано и спасение. Этим мы вовлечены в дарованное Христом спасение. Оно даровано Христом, но вовлекаемся мы в своей верностью Христу, своей верой в Него, которая должна прямо и горы переставлять. И этой верностью мы как раз, веруя, то причащаемся именно Его тело, Его животворящей крови, приобщаем этим и в оставлении грехов, и в наследие жизни вечной. Вот что даровано Христом, даровано так, что это вошло в быт первенствующей церкви и не собственной праведностью, а именно только верностью, жертвенной верою во Христа, первенствующая церковь, и жила только им, покаянным чувством, к которому он призвал, и верностью ему, в которой они, приобщаясь его телу и его крови, введены были во все те дарования, которые он низвел для первенствующей церкви, которой они были верны и которую они выражали именно своим покаянием и своей верностью Христу. Но никогда никакое дарование Христово не приходит без искушений. Можно усомниться даже. Если вы прямо скажете о себе, что то, что вы совершили, как раз именно соответствует всему, что это спасительное, и можете ли будете на это свое деяние уповать. Усомнитесь в своей добродетели, если вы не пережили искушение. Вот это искушение последовало и для первенствующей церкви. Сведу его к моменту, которому, собственно, церковь жила этой жизнью. И близко к тысячелетию уже существования церкви все свелось монахам на Синае. Восприняв такую веру во Христа, они в тихости своей проходили уединенную жизнь и всегда искали именно уединение. И в этом уединении, которое получило наименование исихазма, некой тихости, уединенности, обособленности, в которой они, уединяясь от мира, в определенной позе, созерцали божественный свет. В этом протекала их жизнь. Но с запада прибыл для ознакомления с духовной жизнью Афона некий Варлаам, который, ознакомившись монашеским опытом, который они проводили, именно как исихазм, он возмутился и объявил все это ересью. И даже не постеснялся в жутких выражениях, назвав их пупоумами, потому что они принимали определенные позы для того, чтобы в тихости и уединенности созерцать божественный свет. Это произвело страшное смущение, потому что здесь он вел здесь соблазн, показав, что это не божественный свет, а это их прелесть. На защиту монашеского подвига, умного делания монашеских подвижников, вступился ученейший монах Григорий Палама. Он, встав на защиту, сказал, что это именно есть божественный свет, а не какая-либо прелесть. И для того, чтобы убедить, поставил радикальнейший вопрос. Поставил его так перед оппонентами, что из себя представлял фаворский свет, в котором преобразился Христос, в котором осиянной была и сама гора, и сами пророки Моисей и Илья, и апостолы, какого рода этот свет? Тварный или нетварный? И получил ответ, что это тварный свет. Это уже было не просто неверие, это была чистая ересь, которую изничтожил прямо Григорий Палама и показал на опытах, что это именно есть нетварный, божественный свет, который тихостью своей озаряет умного делания афонских монахов и всех подвижников благочестия, которые становятся на этот путь. И показан нам как путь к Пасхе. Не просто ожидание праздника, который подойдет под числом, а именно как духовная жизнь, которая и выражается в этой тихости, в которой всегда обрисовывает именно божественный свет, нетварный свет, к которому, собственно, мы и стремимся, и который будет выражен, как выразил это апостол Павел. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вот эти положения, которые невыразимы материально, которые выражены только отрицаниями и выражают тот нетварный божественный свет, ту божественную жизнь, которую уготовил Бог любящим его, и которые после страшного суда, яко солнце воссияет во царстве Отца своего.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватии Словецких Гальянова в неделю святителя Григория Паламы. весна света. К 150-летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина. В студии радио «Радонеж» доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета Ирина Васильевна Анненкова.
Я вот, ну, как-то не получается такой биографии, да, но мне хочется сказать о том, что вся его жизнь, она просто вылилась на эту бумагу. Вот у нас в школе и раньше, в советский период, и сейчас такой образ формировался, правильно вы сказали, старичок-лесовичок, птички-синички, лисички-сестрички. Но даже вот эти все лисичкин хлеб, да, это же тоже очень глубокие философские образные тексты. А Фацелия, его, в общем-то, последняя работа, вот эти миниатюры о природе, это вот типичный такой образ созерцания. Просто мы знаем созерцание как особое постижение Бога. Для православной традиции это очень характерно. А Пришвин, ну, он образами мыслил, и поэтому созерцание выливалось в эти образы. И, кстати, Солженицын своей жене Наталье Дмитриевне писал в свое время: «Читала ли ты Фацелию Пришвина? Прочти тебя. Ничего совершеннее, ничего глубже я в своей жизни не читал». Хотя, казалось бы, там, ну, в 3-4 строки буквально, да, тексты маленькие, зарисовки такие. Это даже, знаете, образы, которые рождаются от ощущений, образы впечатления. И вот мне кажется, в этом смысле его тексты очень христианские, очень православные. Хотя там нет ничего о православии, не вербализовано, как мы сейчас говорим в науке.
Там вербализована природа, а природа – это лучшая книга жизни. Это то, о чем свидетельствует безусловно природа, а она свидетельствует о Боге.
И это храм. Думаю, что... Да, храм, это храм,
конечно.
Такой, да, конечно.
Я думаю, что каждый, кто открывает, внимательно открывает, вот Пришвина, «Мамина сибиряка», того же Бажова в какой-то степени. Когда я узнал его биографию, я как-то его немножко разлюбил. Оказывается, он был очень таким революционным писателем. Да много у нас таких писателей, которые преодолевают вот эту грань литературную и бытовую. И ты погружаешься с головой в этот мир сразу. Ты чувствуешь дыхание природы прямо здесь и сейчас. Но не просто природы. Он обязательно делает выводы. Он ведет тебя по жизни и ставит в такие ситуации, что ты невольно должен отвечать сам для себя на какие-то сложные вопросы. Это талант.
Ну, да. И вот, знаете, как раз про дневники я еще хотела сказать. У меня в диссертации, это было уже, правда, очень давно. Вот 21-го, кстати, на Федора Стратилата было 26 лет, как я кандидатскую защитила.
Но они не были опубликованы тогда?
Нет, уже были.
Были, да.
2 или 3 тома тогда было. И я так очень близко дружила с дунинцами. Вот они, конечно, совершили подвиг, расшифровав. Это все очень тяжелый труд.
А где это хранилось?
Но это в архиве было, и Валерия Дмитриевна же все это тоже хранила. И вот я знаю, что Лилия Александровна Рязанова, она прям вот пришла в музей именно тогда, когда Валерия Дмитриевна была жива, и она очень многое донесла до них, поэтому...
Вы сказали вначале, что некоторые тексты погибли, не пытался Михаил Михайлович их реабилитировать как-то.
Нет, он просто, понимаете, он оставался вот в этой летописи, но понимаете, в чем особенность и специфика дневников Пришвина? Обычно дневники воспринимаются у нас как запись даты, и затем рассказывается: встал, сделал зарядку, выпил, и какие-то размышления. У Пришвина дневник – это, знаете, летопись даже не событий, а летопись его миропонимания. И у него дата часто может разбивать единое смысловое какое-то поле. То есть он начинал там, условно говоря, 5 ноября, а заканчивал 6-го, 7-го, 8-го. То есть это могло развернуться, эти размышления могли развернуться на несколько дней. Естественно, какие-то события тоже там давались, но они чаще всего становились поводом для этих размышлений. У него даже, знаете, пунктуация в этих дневниках, я как филолог рассматривала это, у него пунктуация в этих дневниках, она тоже характерная, потому что, например, он очень любил двоеточие, знак, который наши современные люди не любят. А это гениальный совершенно знак, потому что его можно разворачивать до бесконечности. И вот это двоеточие, оно у него часто становилось сигналом того, что сейчас будет развернута мысль, которая заложена в предыдущей фразе. У него деление даже на абзацы, оно не всегда смысловое. Иногда вот мы можем сейчас только интерпретировать, да, а это деление не связано со смыслом, оно связано с какими-то его собственными представлениями. Может быть, ему помешал кто-то в этот момент, да? Он поставил точку или многоточие и начал снова абзаться. То есть этот дневник, он такое ощущение, что он писался у него в голове, как мы сейчас говорим, 24/7.
Десятое февраля. Петербургская весна. Солнце, жар птица. И прямо после этого описание света северного и цветов из Ниццы в магазинах. Первая весна. Перелет птиц. Переселение хорьков из города. Город и зависть. Невозможно овладеть полнотой бытия. Зависть на автомобиле. И хотя вперед известно, что нет ничего у них на автомобилях, скука во дворце, набережной, скука. А все-таки есть что-то прекрасное и действительно необходимое – аквариум. Город и его окружение – болото, Охта, роща Хулиганская, капустники, люди – Горбунья и жених, Верочкина мать, героиня, заяц. Самое большое зло нашего времени, нашей культуры, что дураку и нахалу теперь везде ход, и он чувствует себя все равно, как и гений, и нет средств никаких усмирить его. Раньше он был овечкой, и Богу молился просто. Умный же никогда не просто. Не молился. Настоящий господин – это такой человек, что увидишь его, и кажется, что и сам настоящий господин. А когда в присутствии важного господина становится за себя стыдно и неловко, значит, он не настоящий господин, а только внешнее подобие. Бывает, когда манит к себе истинный труд, это значит, что человек хочет заглушить в себе пробуждающуюся личность. А то, бывает, хочется взять себе ребенка чужого и вложить свою жизнь на его воспитание. Хочется какого-то подвига, но всегда так, чтобы отдать себя на что-то. Что-то будет жить, а я тому служить буду, я исчезну. Вообще отдаться, а не взять. Эти моменты и есть женственные стороны моей души, настолько женственные, что когда я читаю записки женщин, то ничего нового для себя не нахожу. Я совершенно отдельно от своего мужского чувствую в себе женщину. Социалистов можно переплавить в государственников, а не в религиозных людей. Революция – это месть за мечту. Правая рука моя одна. Я чувствую ее по тяжести мускулов и костей и еще чего-то такого, про что не знаю и как сказать. Но правой рукой в детстве я крестился. На правую руку ангелы были, туда плевать нельзя. Нельзя на правую сторону мочиться. На правой стороне ангел плачет, на левой стороне шут пляшет. Плюнь на правую сторону, и заплачет ангел, и засмеется шут. Да и мало ли чего еще я знаю, какая у меня правая рука и какая левая. А Левушке в немецкой школе на правую руку бантик красный привязали. И когда я спрашивал, какая у него правая рука, он отвечает – с бантиком. Почему я знаю вчера и завтра? Вчера было, а завтра может быть страшный суд, и загорится небо. Чистая красота, бесполая, как Венера Милосская,
достигается художником. Весеннее утреннее шампанское света будет меня прямо после восхода солнца. И опьяненный, с безумной радостью и выходящий из горя, я спешу все взять, все схватить, и этот спех губит меня. Больной, утомленный, хожу по грязным лужам и не в силах, разбитый. Вечера голубые, снег голубой, небо голубое. Глянешь на окно, обласканное голубым, долго незаходящим светом, и потом лампу зажгли. И домашний свет и там оберегает, хранит от тумана и сырости еще не обогретых вечеров. Весь женский вопрос уже давно изображен великими художниками. Создавая образ Венеры Милосской, мастер перепробовал все дозы мужского и женского, пока не удалось найти ему чудесное гармоническое сочетание. Женщина вся осталась, но она действует, а не только отдается, просветляет, а не затемняет дневное сознание. Наш женский вопрос хорош и приемлем, как творчество подобного образа, как устремление в будущее. А в настоящем поле видим только неудачное смешение краски, полузаконченные образы. На лице Венеры то вдруг проглядывается купчиха и даже купец, а какие движения? Скверная сторона женского вопроса – та, что новая женщина, принимая в себя слишком большую дозу мужского, отравляется, и при свете этого сознания обнажает все тайно женственное, голое, животное и сладострастное по воскресеньям, боится боли и тем оправдывается, ссылаясь на высшую любовь, боится боли, жертвы, хочется и колется, и крик, вдруг крик, кричит от воображаемой боли.
Когда я впервые познакомился с текстом «Раннего дневника», вот именно этого первого тома, у меня была твердая уверенность, что это всего лишь конспект, который Михаил Михайлович обязательно переработает в какое-то литературное
там произведение. Там такое тоже есть. Там есть такие части, ты прямо видишь, что это явное будущее произведение. Да, это есть такой сгусток, да, смысловой. И именно в дневниках у него вот много размышлений, о которых я вначале сказала, посвященных слову, языку. Вообще, вот была такая книжка, она и есть, конечно, выдающегося отечественного философа 20 века Георгия Гачева, «Русские философы». Он философию воспринимал немножечко не так, как у нас принято, да, вот наукообразно, потому что у него там Юрий Селиверстов, художник как философ, да, и Пришвин, которого вообще никто как философа раньше не воспринимал. И действительно, скажем, я, например, очень люблю его такую фразу у Пришвина: «Люди слова празднолюбцы». Моцарт и Пушкин – это люди слова. И у него вот это противопоставление слова-дела, он дело воспринимал как именно такое, ну, бизнес, как мы сейчас называем. Понимаете, когда читаешь эти размышления, вдруг видишь, что он прозревал, что нас ждет. И он говорил о том, что если мы сосредоточимся только на деле, наше русское общество, то это гибельно для нас, что мы должны... А что такое празднолюбие? Да, это некое созерцание именно. Это не потому, что ты любишь ничего не делать.
Философия.
Да, совершенно верно. И вот в этом смысле, конечно, дневники Пришвина – это уникальный текст. Я считаю, что, ну, просто это должен быть, ну, не знаю, какие-то кусочки должны в школе даже изучать.
Мы обязательно, вот мы с Ириной Васильевной сразу решили еще до записи нашей передачи, что мы будем давать в эфир целыми кусками фрагмента дневников. Я это обязательно подготовлю. И я хочу сказать, что это хорошее чтение, кстати, на Великий пост.
Оно замечательно.
Созидающее.
Да, Понимаете, при всем при том, что он описывает трагедию развала страны, что он описывает вот какие-то свои размышления о подлости человеческой, да, и наоборот, о благородстве. Там никогда нет уныния.
И никогда.
Потому что земля. Мы вспоминаем опять этот топос, да, эту тему земли, потому что земля давала ему силы. Он всегда это осознавал. И вот эта его охота, да, любовь, ну, к охотничьему такому досугу, да, она тоже им воспринималась как естественное продолжение общения человека с природой. Но вот как раз я немножечко такое на опережение сработаю. Мы как раз с вами обсуждали, как размышлял тот же Пришвин о культуре. Из дневников небольшую цитату. И надо сказать, что это... Ну, я надеюсь, что наши слушатели свяжут с той тенденцией, которая сегодня у нас присутствует, а именно о возрождении традиционных ценностей. Так вот, посмотрите, что Пришвин писал о традиционных ценностях, хотя там этого понятия, этого словосочетания нет. Он говорит об университете и о культуре. Что такое культура и что такое университетский человек? Прежний наш университет был школой уважения к старшим. Именно это уважение и послушание к старшим, причем к старшим в кавычках, то есть это не обязательно по возрасту, и составляло смысл университетский человек, культурный человек. Культура есть связь людей уважением и послушанием. Вдруг блеснул весь Толстой, как проповедь неуважения старших, Шекспир. Неслушание, сектант, как сокрушитель русской культуры, как ее погубитель. Дневник 3 августа 1945 года. А в 1953 году он, опять же, о революции писал. Понимать русскую революцию надо не по Ленину или Сталину, а по Толстому, читая вместе с чем людям живы и переделку Евангелия. Тут наше все. Вот, понимаете, через такие вроде бы простые слова, простые образы, говорит о сложном. Что такое культура? Что такое культурный человек?
Это настоящее прозрение какое-то.
Но да? Это православное понимание, конечно, что только в послушании и только вот в этом уважении, да, может формироваться человек культурный, человек культуры. Читатели не видят, но если посмотрят этот текст глазами, они увидят, что Пришвин очень любил такие разбивки синтаксические. Вот он в одном падеже уважения был школой уважения к старшим, именно это уважение и послушание в скобках, да, потом идет культура, есть связь людей уважением и послушанием тоже в скобках. Он очень любил выделять и графически, и грамматически те мысли, которые были для него важны. В этом, кстати, сказывается такой принцип орнаментальной прозы. Я думаю, что многие об этом знают. Это такой новый тип неклассической прозы, который формировался на рубеже 19 и 20 веков. Ну, мы знаем Андрея Белого, Марину Цветаеву. Вот эта рубленность такая. У Пришвина даже при развернутых больших предложениях вот эта рубленность присутствует. И в этом смысле он был в то же время человеком своей эпохи. Он вроде бы относится к классическому такому мировосприятию русскому, да, но синтаксически, лексически он это демонстрировал новыми формами, хотя его таким не воспринимают. Нужно внимательно читать его тексты. Он не был архаичен, он был очень современным человеком.
Пятнадцатое апреля. Снежок утром, днем ветры, холодные желтые зори. Лягушки испугались и стихли, зато совы разухались. Квартиру в Петербурге обокрали. В связи с этим решение укрепиться в песочках, зимовать семье здесь. Учитель из школы будет подготовлять Леву к экзамену. Яша возвратится. В Петербурге нет возможности содержать такую семью. И Ефросинья Павловна не столичная дама. Как она укрепляется детьми? При такой ее близости к детям будущее почти несомненно. Она и три ее защитника. Как смешно сострадание к ней было бы. Она в сравнении со мной богатейший, неистребимый человек. Как верит она, что ее дети не могут быть плохими. Она – государство. Народ, его населяющий, хороший народ, и она не даст его в обиду. Даже если и гадость сделали дети, она исхитрится, покроет гадость. Ясно, что государство произошло от курицы. Хочется в Европу, может быть, и уеду. Иногда в начале мая, когда уже деревья распускаются, выскочит из леса совсем белый, забывший переменить зимнюю одежду, зайчишка, и катится по зеленой траве, будто живой снег. Среди белого дня вспугнули сову, и она белым днем, неуклюже размахивая крыльями, полетела невидящая куда-то вперед. Там грянул выстрел, она повернула назад от выстрела. Назади рубили лес. Испугалась. И невидящая выхода, она, нелепо размахивая крыльями, стала подниматься вверх по отвесной линии. Все вверх, все вверх. Мы долго следили за ней, пока она не стала еле видимой точкой. Слепая к свету летела. И казалось нам, что так не бывает, что это единственная сова. И так случилось. Единственный раз. Кто хочет власти, славы, вообще, кто хочет чего-нибудь исключительного, тот не получает. Пожелай самого простого и легкого со всею силой. Например, жениться пожелай. Жениться так, что это желание заполнит все существо, и не женишься. Это исключительное желание и создает психологию неудачника. Счастливый человек, которому все удается, никогда не желает до костей, а неудачник желает каким-то костным мозгом. Счастливый шевелит только краешками, и ему все удается. Несчастный из кожи лезет. Почему же так? Этим исключительным желанием он выделяется из людей. Он один, и ему не удается, потому что он один. А у полного человека всегда сочувствие. В нем есть что-то и общее всем, и понятное. И ему поэтому все помогают. Он на миру. Несчастье счастливого человека – общее несчастье. А неудачник несчастлив один, про себя. Потом еще сюда. Противность неудачника от того, что у него все на виду, весь костяк наружу. Пусть, например, стремление к власти. Чем плох властный человек? Но у него это скрывается. Он как все, а выходит властно. Да оно и неприлично добиваться власти. Нехорошо это. Все это должно быть облегчено покровом общего блага, убором, а то мелко. Но не все же неудачники мелкие. Все под конец. Раны, кости болят. Повернись спиной к неудачам, лицом к счастью. Жизнь – это бой, и на поле сражения присутствуют только два бога. Бог счастливых победителей и бог несчастных сраженных. Кто идет к победе, какое ему дело до падающих? Он сражается. Итак, все поле разделяется под конец на коллег и на победителей. И как им вместе стоять, вот удивительная задача. И все-таки я не анализировал это исключительное желание, которое обрекает на неудачу. Будущее человечества – победа неудачников. Победят мысль и кость. Мясо протухнет, сказал некто. Результат всей философии. А счастье от мяса. Они должны ненавидеть природу, эти победители. Это их месть. «Будь ты проклята, скотина безрогая!» Выругался на утку. Родительское поминовение родителей на сельском кладбище – хороший особенный русский обычай. Может быть, люди бессознательно делают Христово дело. Все эти кооперации, социализм, науки. Может быть, нужно смотреть не в центр, а по окружности, и потом восходить к центру. Два священника, отец Спиридон и отец Николай. И еще так, что видеть нужно не в личном, как раньше это видели, старцы, пустынники, личность, а в общественном. В этом и есть весь спор. На высоких боровых местах вырастает звонкая сосна. И если из такой сосны построить дом и не заклеить его изнутри обоями, то звонкий лес будет все передавать на улицу, что будет сказано в доме. Я поселился в таком деревянном доме и вовсе не знал, что он из звонкого леса. Художник начинается там, где человек обращается в призрак. Есть писатели, которые говорят, что моя личная жизнь прошла как роман, и оттого они не могут написать романа. Это люди, вероятно, бездарные. Художник начинается там, где человек обращается в призрак. Я пережил это состояние. Елка и прочее, почему бы это не изобразить? Вот откуда происходит Петербург Белого. Призрачность мира – это личное, субъективное состояние души художника, из которого нет перехода к реальности. Где же реальность, если я нереально? Призрачность – обнажение узлов. Общественность слагается из поступков людей, а поступок, только окончательный, часто никакой близкой связи с личностью не имеющий, акт души. Я поступил так-то, это еще не значит, что я поступил согласно своему «я». Большинство поступков не зависит от внутреннего «я», а совершается или стихийно, или же, проходя через горнило рассудка, теряет всякую связь с первоначальным «я». И в конце концов, или все равно попадают в стихию, или же в область так называемых рассудочных, логических, женись логически, явлений. Только наша большая привычка менять плоскости жизни города и деревни удерживает нас в равновесии, а то ведь это все равно, что менять разные планеты. «Живой груз», так называет хуторянин-индивидуалист, своих бывших товарищей по общине. Для них нужна палка или, может быть, учение. Такое только учение, особенное, не наше. Так, чтобы каждому давалось то, к чему он способен. Адвокат или доктор или инженер и разное всякое, к чему человек может годиться. Такое учение, чтобы каждого ставило к цели. Крестьянину без этого нельзя. Потому что не всякий крестьянин охоту имеет к хозяйству. Один хозяйствует, а другие – 9 на 10. Живой груз. Для этого груза должен быть закон или учение. Пан не имеет соперников, то есть они, может быть, и есть, но он их не видит. Он живет один, полный собою. Как только появляется более сильный, нет пана. Тени Щедрина – единственное представление, но очень скучное должно быть от того, что время перешло. Несмотря на то, что артисты Александрийского театра исполняли превосходно, все казалось, будто на сцене марионетки. Только на другой уже день, когда я решился выехать из Петербурга в коренную Россию, типы вдруг ожили и стали сопровождать меня. И Петербург стал казаться фантастическим городом. Ничего реального. А что так вышло, странно? Может быть, от того, что зеленели березки. Что такое типы? И что такое реальность? Вы слушали передачу «Весна света» к 150-летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина. В нашей студии была доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета Ирина Васильевна Анненкова.